Будем говорить о структуре собственности в украинских теле- и радио-СМИ, которая вот по закону должна была быть оглашена ими и показана публично до 1 апреля. Собственно, это и случилось в большинстве случаев, я так понимаю, но в некоторых случаях мы до сих пор не знаем структуру собственности украинских СМИ, теле и радио. И об этом мы сейчас поговорим с редактором портала «Детектор Медиа» Галиной Петренко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, уже есть данные по крупнейшим телеканалам, есть данные по крупнейшим радиоканалам. Что можно говорить вот на первых этапах?
На самом деле предстоит очень большая работа, прежде всего, над Совету, потому что ему придется все эти данные проверить. Вот, и точно так же это касается любого аналитика и эксперта рынка, потому что под этот закон подпадает около 2000 телерадиоорганизаций и провайдеров, поэтому очень большой кусок работы. Естественно, начали с тех, кто на виду, прежде всего с больших каналов. Вот, в Украине топ-6 каналов — это СТБ, ICTV, Новый, Интер, Украина и 1+1. Они все раскрыли в сроки свою собственность, всю информацию. Интересно, что сюрпризы там действительно нас всех ждали. Сюрпризов не было у канала «Украина» и СТБ, ICTV нового канала. То есть канал «Украина», как всегда, заявлял, что им владеет Ринат Ахметов. Так это юридически они раскрыли. 100% принадлежит Ринату Ахметову. По каналам СТБ, ICTV новому они всегда заявляли, что они принадлежат Виктору Пинчуку. Собственно, точно действительно так и раскрыли. Единственный нюанс, что юридически он принадлежит семье Виктора Пинчука и Елены Пинчук. Это единственный нюанс. А самый большой сюрприз ждал по каналу «Интер». Оказалось, что кроме Фирташа и Левочкина, которые официально заявлялись всегда как собственники, там еще есть Валерий Хорошковский, который вообще-то продал им этот канал за 2,5 миллиарда долларов в 2013 году. А также там есть еще Светлана Плужникова, вдова господина Плужникова, который, ну, которая еще раньше продала свою долю якобы Хорошковскому.
То есть никто никому ничего не продавал, и владельцев много оказалось.
Да, по факту сейчас у канала «Интер» 50% принадлежит Хорошковскому. Мы отправили запрос к каналу «Интер». Вот что, ну, как бы, была ли сделка,
да?
Закрыта ли она, будет ли она закрываться дальше. Пока что нет от них вообще никаких комментариев, от них молчания. Еще один небольшой сюрприз был от канала 1+1. Все знают всегда в публичной сфере, что владеет им Игорь Коломойский. Действительно, он раскрылся как конечный бенефициарный собственник, но еще всплыл там с 17% Игорь Сюркис. Ну, здесь ничего такого предосудительно или противозаконно, просто вот такой сюрприз мы увидели.
А другие каналы крупные телевизионные раскрывали свою структуру собственности?
Да, вторая группа, которую мы анализировали, это так называемые информационные каналы.
Угу.
По ним можно сказать, что из сюрпризов было по каналу ЗИК, потому что ранее его генпродюсер давал интервью буквально в сентябре 2015 года и говорил, что единственный собственник медиахолдинга ЗИК — это Петр Деминский, совладелец группы компаний «Континиум». Но сейчас они раскрылись таким образом, что конечный бенефициарный собственник, гражданин Кипра Ангелос Лойзоу, никто больше там, никакой Петр Деминский не фигурирует. Вообще, ну вот так вот. Можно сказать, что они спрятали свою собственность.
То есть спрятали в кипрском офшоре.
Да.
Вот модное как слово.
Популярное
офшор
слово.
Попало,
теперь все знают,
попало
мне
и
кажется,
в этот разговор, да. А кто этот киприот, неизвестно. И, собственно, чем он занимается еще в Украине? Об этом телеканал ЗИК, я так понимаю, не пишет и не говорит.
Да, он и ничем не занимается в Украине, его в Украине нет, он находится на Кипре. Он, видимо, возглавляет офшор, на который записана вся собственность. Но я хочу сказать выше, там мы говорили о крупных каналах, у них у всех, безусловно, в структуре собственности не то, что один офшор, а такие матрешки офшоров, когда mm-hmm. один офшор владеет следующим, следующим, следующим.
А зачем это делается, объясните нашим слушателям?
Это делается и для минимизации налогообложения, и для защиты собственности.
От кого?
Видимо, от конкурентов.
От журналистов.
Видимо, они защищаются от конкурентов, возможно, от членов семьи, от бизнес-партнеров. Это тоже, ну, такая реальность.
А скажите, если вы владеете информацией, вот частные каналы, скажем, в Германии, так, или там в Швейцарии, или в Польше, они вот тоже вот такую имеют структуру собственности, вот многослойную, многоступенчатую, офшорную, или у них нет проблем с родственниками, с другими претендентами, желающими наехать на бизнес?
Ну, я не очень знаю по всяким разным странам. Я помню, что когда обсуждали вообще законопроект о прозрачности медиасобственности, это было летом прошлого года, вот, действительно говорили как в тех странах, как в других странах. На самом деле во многих, ну, не буду говорить во многих, но реально знаю, что в ряде европейских стран точно так же законодательство, ну, всё очень закрыто, и, по-моему, в Австрии вы действительно с большим трудом узнаете конечного бенефициара, только если он сам не заявится. Вот, естественно, тогда, когда обсуждали законопроект, обсуждали опыт Грузии, которая просто такой бенчмарк является для Украины по многим реформам. Вот, они рассказывали, они чуть раньше это всё проходили, как они раскрывали свою собственность, что у них там есть... рассказывали, в какие ловушки они попадали, потому что понятно, что любой законопроект, который вы пишете, там уже сразу те, кого он касается, предусматривают, как бы его обойти. Вот. Самая яркая ловушка, которая мне запомнилась из грузинского опыта, что там была такая в отношении одного из их медиасобственников сложная конструкция с общественной организацией. Вот. В общем, как-то там деньги проходили через общественную организацию, она не должна была ничего декларировать, и, по сути, они уходили так от информации даже о финансовой прозрачности и нормально себе существовали. Очень долго регулятор их ловил, бегал за ними по всей Грузии.
А, собственно, вот украинские телеканалы информационные, мы поговорили про канал ЗИК, по каким-то еще вы имеете информацию, например, о 112-м канале или News One?
Да, вот у нас самая печальная история с двумя каналами, это с 5-м и 112-м, как ни странно. Про 5-й канал все знают, кто является владельцем, им является президент Украины Петр Порошенко, но 5-й канал до сих пор не раскрыл свою структуру собственности. И, честно говоря, я бы сказала, что в контексте офшорного скандала это немножко неправильно с точки зрения, ну, какой-то вообще коммуникации к обществу, да, и признания там своих ошибок. Вот, это какая-то история, которая затягивается. Но, видимо, у них есть какие-то там нюансы, которые они хотят привести в порядок. Что касается 112-го канала, по которому как раз всегда были вопросы, кто же является реальным собственником, собственником себя называет господин Подщипков, Андрей Подщипков. Его принято титровать в СМИ как человек, который называет себя собственником 112-го канала, потому что, в принципе, было много на эту тему расследований, экспертных мнений, что, скорее всего, он является номинальным собственником. Но 112 точно так же не раскрылся.
Да, и журналисты 112-го канала, когда им прямо в лоб ставишь вопрос, так кто же ваш собственник, они вот так вот стыдливо опускают глаза и говорят, мы не знаем. Мы не знаем, хотя те же журналистские расследования показывали, что есть некая собственность, да, другая, не 112-го канала, которая владеют, соответственно, вместе жена бывшего министра внутренних дел Захарченко, который сейчас в Москве живет, насколько я понимаю, и господин Подщипков, которого считают номинальным, то есть не настоящим, а вот зиц-председателем в структуре 112-го телеканала. А что касается Радио Вести, например?
По состоянию на позавчера, по-моему, они не раскрыли еще свою собственность.
С Радио Вести тут важно слушателям напомнить, да, какая была смешная история. Был человек, который называл себя собственником. Звали его Игорь Гужва. Это журналист в прошлом, например, в издании Рената Ахметова в газете «Сегодня» он работал. Затем он стал главой вот целого холдинга, да, в который входит не только радиоканал Вести, но также газета Вести и журнал «Репортер». И тут вдруг на силу не впало, как говорят на украинском языке, собственника увольняют. И оказывается, что на самом деле владеет этим всем другой человек или одна из родственниц, я так понимаю, Александра Клименко, который тоже находится в Москве, это тоже соратник Януковича. И иногда он, кстати, выходит в эфир этой радиостанции. Ну, интервью с ним проводят журналисты в такой комплиментарной форме, да, то есть не ставят ему, не задают ему критических вопросов, да, неудобных вопросов, все очень так мило. мило, чинно и благородно. А еще есть у нас радиоканал «Эра», вокруг которого много сейчас разной информации, что там тоже вроде бы поменялась структура собственности. Ранее этим каналом владел, это и радио, и телеканал, владел теперешний народный депутат Андрей Деркач. Кто сейчас владеет «Эрой»?
Сейчас «Эрой» владеет человек, которого никто не знает. Его зовут Антон Симоненко. Он стал конечным бенефициарным собственником радио «Эры» в 2015 году, по-моему, в марте. Там видно очень много по вот этой вот раскрытой информации по собственности. Можно очень много еще какой-то второстепенной информации черпать. Там, в частности, форма 4, по-моему, изменения с собственностью, которые проходили за год. И надо сказать, что декларирование собственности должно теперь в перспективе происходить раз в год. Вот. И там видно, что действительно по радио «Эра» менялась структура собственности очень сильно, там, ну, такие вот нюансы. Кто-то там увеличивал в ком-то долю, там тоже есть матрёшечка, кто-то владеет кем-то, но в конце появился Антон Симоненко.
Офшорная матрёшечка, да?
Матрёшечки, безусловно, офшорные. Uh-huh. Я вам могу сказать, по каким каналам, у кого нет офшоров. Офшоров нету у... Сейчас, так, чтобы не ошибиться, офшоров нету у «Эспрессо», офшоров нету у канала «24».
И видно, кто владеет, да?
Офшоров нету у «Ньюзвана».
Офшоров нету у громадського радіо. Ми теж на свій сайт виставили інформацію о своїй структурі собственності. Собственно, зробили це давно, ще задовго до того, як потрібно було, була кінцева дата оголошення своєї структури собственності. От якщо зайти на наш сайт в розділ «Про нас» і вибрати там розділ «ПГУ ТРК громадське радіо», то там есть линк на нашу структуру собственности. Можно посмотреть, что телерадиокомпания «Громадское радио» принадлежит общественной организации «Громадское радио», куда входит, ну вот, наверное, большинство журналистов, которые тут работают.
То есть, иными словами, собственники «Мы» и «За громадским радио» стоят журналисты «Громадского радио» и больше никто. Ну, а мы продолжаем наш разговор с Галиной Петренко, редактором портала «Детектор Медиа». Мы говорим о раскрытии собственников теле- и радиоканалов. Галина, позвольте такой, наверное, философский вопрос, который стоило бы, наверное, в начале беседы вам задать. Почему это настолько важно? Объясните нашим слушателям знать, кто владеет средствами массовой информации. И, возможно, вы приведете какой-то пример, когда это играло очень важную роль действительно в политической, там, экономической, социальной жизни Украины или другой страны.
Есть две причины. Очевидная и менее очевидная. Почему важно знать, кто стоит за каждым конкретным субъектом медиарынка. Очевидная причина заключается в том, что, конечно же, мы все понимаем, что собственники так или иначе хотят влиять на то, как их медиа освещают какие-то важные для них вопросы. И это вопрос такого критического восприятия аудитории той информации, которую она получает, что всё-таки, когда ей говорят, что там, какой-нибудь участник там, бизнеса или политики хороший или плохой, то чтобы она понимала, что вот, возможно, собственник защищает бизнес-интересы. Менее очевидная причина, она заключается в том, что вообще-то дальше должен быть следующий шаг, это ограничение концентрации медиасобственности. Потому что, например, сейчас в законе о телевидении и радиовещании есть такая норма, что в одних руках может быть сосредоточено не больше 35% рынка. И есть подозрение, что есть игроки рынка, у которых больше 35%, но пока что эта норма не применяется, потому что она так хитро выписана, что непонятно, что считать рынком. Аудиторию, рекламные деньги, влияние или что-то еще. Но, безусловно, точно так же эту норму нельзя применить, если мы вообще не знаем, кто владеет теми или иными средствами массовой информации. Вот, это вот две такие причины.
А вот если говорить о безофшорных каналах, то можно сказать, что их собственность абсолютно прозрачна?
А тут нет на самом деле связи такой, потому что на самом деле в офшорном владении нет ничего плохого вообще любым бизнесом. Что касается нашего закона, он действительно прописал, что телерадиоорганизации не могут основывать юрлица, находящиеся в офшорах, но офшоры у нас определяет список Кабмина. В список Кабмина не входит Кипр. Ну вот, наш Кабмин не считает Кипр офшором. Соответственно, вот эти матрешки созданы так, что на первом этапе нашу украинскую телерадиокомпанию основывает Киприотская, а дальше Киприотскую уже Британские и Виргинские острова и так далее, те, которые уже сильнее защищают информацию о своих, там, с кем они работают. Поэтому, ну, я могу сказать, что по крупнейшим телегруппам, да, у них как раз огромные офшорные матрешки, но они как раз раскрылись и раскрылись прозрачно. Например, тот же Интер мог не показать Хорошковского, мы бы никогда не узнали о его существовании. Поэтому это вопрос больше ухода от налогообложения, ну, скажем так, оптимизации налогообложения, чем вопрос прозрачности.
А вот вопрос прозрачности, вот чтобы объяснить нашим радиослушателям, что такое прозрачность медиабизнеса, вот что подразумевается?
Вот еще смотрите, например, ну возьмем конкретный пример. Канал News One. Он тоже раскрыл свою собственность и владеет им одно СИБНО, народный депутат от АПО-блока Евгений Мураев.
Поэтому, когда, уважаемые слушатели наши, когда вы переходите в статус телезрителей и смотрите телеканал News One, и в самое лучшее вечернее время, в прайм-тайм, так называемое, вы видите там очень часто депутатов от оппозиционного блока, вы имеете это в виду, что собственник их однопартиец и соратник по фракции в парламенте.
Да, а теперь давайте подумаем, вот какие выводы мы можем еще сделать из вот этой информации о том, что владеет Евгений Мураев. По закону у нас народному депутату не запрещено владеть там, средством массовой информации или бизнесом. Но возникает вопрос, средства массовой информации нужно содержать. И если мы сопоставим примерные расходы на телеканал и те деньги, которые господин Мураев декларирует в своей декларации, он обязан это делать, то там могут возникать вопросы. Но вот нигде в законе уже дальше не записано, кто должен вот это сопоставлять.
Ну, например, Национальное антикоррупционное бюро Украины может, если к нему обратятся, например, журналисты портала «Детектор Медиа»?
Кстати, вот это хороший вопрос о том, господин Мураев в своей декларации показал ли собственность канала или нет. Мы этого пока что не знаем, поскольку, ну, по крайней мере, я не видела, чтобы где-то в медиа фигурировала декларация народного депутата Мураева.
Ну, я думаю, можно на портале Верховной Рады посмотреть.
Есть.
За прошлый год.
Если она там
позапрошлый,
есть.
Наверное. Запрошлый, вот только сейчас будет эта кампания.
Ну, вот они сейчас появляются. Если она появится, нужно будет ее на предмет наличия там телеканала проанализировать.
Вернемся к тому, что сказала Галина Петренко, что могут не совпасть. Да, вот расходы на вот дорогое, действительно, мы в эфире это видим, что производство на телеканале News One, оно дорогое, и это оборудование студии, это хороший сигнал, свет. Ведущий, кстати, не дешевый, не самый дешевый на рынке, например, Матвей Гонопольский, так? И если он единоличный собственник, то, получается, он должен делать какие-то дотации в этот канал.
Да, вот сличая примерные расходы на канал, точную информацию, которую мы не знаем, да, и сличая, например, декларацию его собственника, мы можем, если там будут расхождения, мы можем сделать два предположения. Одно предположение, что собственник просто не все декларирует свои доходы, а второе предположение, что он является номинальным, опять же, собственником. И на самом деле...
И денежки ему кто-то дает на,
да,
этот канал.
Да, и тогда, так? Вот это вот вопрос... Ну, прозрачности, непрозрачности собственности. То есть конечный ли бенефициар перед нами?
Я думаю, то же самое касается и 112 канала. Там тоже можно сопоставить доходы господина Подщипкова, который является, часто в прессе называют его номинальным собственником телеканала 112, и то, какие расходы и на этот канал, который тоже очень и очень недешевое производство того эфира, которое производит телеканал 112.
Да, просто если говорить о народных депутатах, то они хотя бы должны подавать декларации, то, например, господин Подщипков как бизнесмен, то для того, чтобы истребовать с него его там, декларацию о доходах, наверное, нужно будет обратиться, например, в прокуратуру.
А закон о прозрачности медиасобственности не предусматривает вот, декларирование дохода всех собственников? Нет, да?
Нет. Была идея, когда его обсуждали, более жесткого подхода к прозрачности медиасобственности, которая бы включала финансовую прозрачность, полностью все прохождение денег и действительно определение там, сличения с доходами того собственника этих сумм. Вот, но ничего подобного в законе не прописано. И дальше мы все понимали, когда его принимали, что применяться он будет таким образом где-то на уровне «верю-не верю». То есть те, кто раскроются нормально, адекватно, это все совпадет с публичными источниками, тут мы верим однозначно. Те, где с публичными источниками не совпадает, ну, с какими-то там журналистскими расследованиями и так далее, это включается вопрос «не верю» у Национальной Рады, и дальше уже нужно подключать там Генпрокуратуру или, как вы правильно вспомнили, антикоррупционное бюро или еще что-то подобное. Это очень длинная канитель. Это очень непростой вопрос. То есть человек будет утверждать, я собственник, там госорган, регулятор будет ему говорить, а я думаю, что нет. Ну и доказывай, потому что у нас презумпция невиновности.
Галина Петренко, редактор портала «Детектор Медиа», гость программы «Киев-Донбасс», и мы говорим о структуре собственности украинских телерадиоканалов. Буквально еще несколько минуток в нашем эфире остается. Вот я хотела задать вопрос о том, как реагируют люди на данные, ну, какие-то социологические, понятное дело, исследования не приводились, но вот по вашему мнению, как медиаэксперта, вообще тема собственности медиа для аудитории, она какая-то довольно странная. Кто-то считает, что это вообще ничего не значит. То есть люди до сих пор за 25 лет не начали улавливать связь между тем, кто собственник телеканала и кто и что от этого зависит. Поймут ли они это сейчас после вот таких данных, которые были оглашены, опубликованы?
На самом деле, у меня тоже возник вопрос, даже когда я попросила наших журналистов собрать вот информацию по сайтам телеканалов, раскрылись, не раскрылись, что раскрыли. И журналистам, людям, которые, в принципе, профессионально занимаются этой темой, было достаточно сложно в тех формах документов, как вот это сейчас выглядит на сайте, там 5 форм, блок «Схема собственности», очень сложные термины, перечисление каких-то, ну, правильно, по закону, родственников, бенефициаров, там, осіб, які там мають до цього дотичність, членов семьи. Этого всего так много, что человеку подготовленному сложно вычленить там вывод, сделать, ну, найти главного человека. Безусловно, я думаю, что для просто конечного пользователя это крайне в неудобной информации, в неудобной форме предоставляется эта информация. Конечному пользователю нужен был бы линк на сайте, ну, там сейчас оно
с
есть.
С инфографикой.
Там, да, и там должно просто быть написано вот просто текстом, там, нами владеет такой-то. Потому что когда это превращается в такую PDF-ку из 6 страниц реально очень сложных юридических терминов, где указан, ну, указан и директор телекомпании всегда, потому что это лицо, которое тоже влияет. И люди не понимают, так как кто там собственник.
Кстати, вот это удобство в пользовании, в прочтении документов, оно предусмотрено украинским законодательством, но не в отношении этих данных собственников телеканалов и радиостанций, а в отношении данных, которыми владеют органы местного самоуправления и исполнительной власти, и законодательной. Также они должны, согласно закону о прозрачности публичных финансов, публиковать информацию о деньгах, которые они тратят, это деньги налогоплательщиков, то есть наши с вами деньги, которые они тратят на содержание, вот, на свою работу, на государственные закупки и так далее. Так вот, в этом законе есть требование, что информация должна быть подана для граждан Украины в удобном для прочтения и понимания виде.
Я напомню, что в студии у микрофона работают журналистки громадського радио Наталья Соколенко и Анастасия Багалика. И наверное, вот на этом этапе мы пока что закрываем тему прозрачности собственности украинских медиа, телерадиомедиа, и будем возвращаться к этой теме по мере появления новой информации. Я думаю, что, кстати, вот какие-то штрафные санкции предусмотрены для тех медиа, которые ничего не огласили о себе.
Да, для тех, которые не огласили о себе информацию или огласили не вовремя, предусмотрен штраф 5% от суммы сбора за все лицензии, которые есть у этой организации.
Это много или мало?
Для эфирного канала это много.
Для эфирного канала это много. Что ж, посмотрим, как будет это на практике выглядеть. Спасибо большое. Галина Петренко, редактор портала «Детектор Медиа», в эфире программы «Киев-Донбасс».